было это очень громко. Потом их пытались усмирить уже, когда они были в автозаке. Вот вроде бы обошлось без особого насилия. Сейчас, вот, может быть, вы слышите, полицейские требуют разойтись граждан, поскольку акция не санкционирована. Но народу достаточно мало, и каких-то лозунгов выкрикивать уже практически не удается.
А сколько всего людей участвовали в акции, по вашим оценкам?
Ну, я думаю, что, может быть, человек 200. Да, вот сейчас мы видим плакат за 31-ю статью Конституции. Очень маленький плакатик развернул участник акции. И тут же полиция стала оттеснять людей к подземному переходу. Часть прохожих здесь абсолютно случайно оказались и спрашивают, что происходит. И мы пришли в театр, как пройти на другую сторону. Им объясняют, что здесь акция. И люди высказывают разные оценки. Например, я вот слышала такое, что какая тухлая акция. Ну, потому что как-то это все выглядит на самом деле устало, привычно. Народу довольно мало. Небольшой остроты добавляет, может быть, выборы московского мэра. Потому что, например, я слышала такие выкрики «Собянина во враг». И еще что-то по поводу Воробьева в Раменском районе. Что-то такое подмосковное. Кто где кого крышуют, пытались выкрикивать лимоновцы. Пришел на акцию Михаил Аншаков, руководитель общества защиты прав потребителей, и он объяснил, что создается новая структура, экспертный совет оппозиции, которая тоже выступает за свободу политзаключенных, и вот он с этой новой, с несколькими сторонниками здесь также участвовал.
В эфире «Радио Свобода» была моя коллега Анастасия Кириленко, которая находилась вечером 31 июля на Триумфальной площади в Москве. Я уже отметил, что оппозиция попыталась организовать акцию 31 числа и в Петербурге. О том, как она быстро закончилась, я побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» Виктором Резунковым. Он также находился на месте событий.
Было очень мало людей, около 200 человек, включая многочисленных журналистов. В 6:10 появился лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Он выступил с заявлением от имени партии, успел рассказать буквально 5 слов, как сразу же был задержан. Задолго до сегодняшнего дня партия «Другая Россия» распространила официальное заявление о том, что сегодняшняя акция посвящена протесту против новых репрессивных инициатив российских властей, которые остались практически незамеченными обществом на фоне процесса Навального и других громких событий. А именно, это серьезное ужесточение наказания по экстремистским статьям 280 и 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. В частности, например, организация экстремистского сообщества, статья 282, часть 2, по которой и были в свое время осуждены 12 активистов петербургской организации партии «Другая Россия» во главе с Андреем Дмитриевым, попала в разряд теперь тяжких. И наказание по ней теперь предусматривает до 6 лет лишения свободы. Кроме того, правительством внесен в Думу законопроект, который запрещает людям, когда-либо состоявшим в признанных экстремистскими организациях, создавать новые политические партии. Вот, собственно говоря, это основные требования вышедших сегодня представителей активистов партии «Другая Россия». Причем эти оба требования, они напрямую связаны с тем, что осенью ожидается, что Эдуард Лимонов и партия «Другая Россия» подадут в Минюст документы на регистрацию. Касаясь сегодняшней акции, я впервые увидел, как ОМОН жестко окружил телевизионных радиожурналистов и фотожурналистов и не позволил им снимать, как другая часть ОМОНовцев затаскивает очень жестко в автобус активистов партии «Другая Россия».
Были ли еще какие-либо лозунги или представители других политических объединений на мероприятии, и были ли еще известные лица?
Нет, Фин, никаких известных людей, ни депутатов, ни активистов каких-либо других партий оппозиционных, конечно, не было.
О том, как полиция пресекла акцию «Стратегия 31» в Петербурге, рассказывал Виктор Резунков. И еще один штрих в тему. Чешская «Стратегия 31» провела в Праге акцию солидарности с митингами, которые в среду прошли в Москве и других городах. Организаторы на этот раз решили не выходить на акцию протеста, а провести вечер документальных фильмов, рассказывающих о часто противоречивых событиях давнего и недавнего прошлого в России. Рассказывает моя коллега Александра Вагнер.
В пражском кафе «Либерал» покажут 5 документальных фильмов. Вечер начнется лентой Нины Киртадзе «Чеченская колыбельная», снятой в 2000 году. В нем о двух чеченских войнах рассказывается глазами западных и российских журналистов. По словам одного из представителей чешской «Стратегии 31» Доминика Страняка, этот фильм дает взвешенный взгляд на жизнь общества в условиях военного конфликта. Деятельности неонацистских движений в России посвящена короткометражная лента американца Кристофа Патцела Михайлова «From Russia with Hate» – «Из России с ненавистью». Также будет показан фильм чешского режиссера Петра Славика «Герои нового времени» о независимом российском искусстве во второй половине 90-х, а также снятая в 1993 году лента немецкого режиссера Вернера Херцога, посвященная религиозным и языческим верованиям. Из снятых недавно о России документальных лент зрители увидят фильм «Лиза Бирк-Петерсон. Поцелуй Путина». Он посвящен истории комиссара и спикера движения «Наши» Маши Дроковой, которая пересматривает свои взгляды и покидает движение после нападения, совершенного на журналиста Олега Кашина, с которым она знакомится во время теледебатов. Об однодневном кинофестивале документального кино о России рассказывает Доминик Страняк.
Формат киновечера мы выбрали потому, что Россия продолжает проживать драматические события. Рассказать о ее прошлом и относительно недавних событиях, происходивших в российской политике, обществе и культуре, мы решили при помощи фильмов. Чтобы представить зрителю мозаику взглядов и проблем, мы постарались выбрать фильмы на разные темы. Не думаю, что благодаря им можно составить полное представление о том, как живут россияне, но можно вызвать интерес к стране, о которой мы говорим. Если мы справимся с этой задачей, то будем рады.
Раньше чешская стратегия 31 в знак солидарности с российским движением регулярно проводила митинги в Праге. Почему в последнее время выбирается иной формат? Например, нынешний однодневный кинофестиваль.
В последнем году...
За последний год наша активность немного сместилась от протестов, которые и были причиной возникновения нашего сообщества, к дискуссиям. Например, в мае совместно с неправительственной организацией «Человек в беде» мы организовали обсуждение российско-чешских отношений. Мы пытались найти ответ на вопрос, каким образом Чехия может помочь в деле развития российского гражданского общества. Во время наших акций уже не делается главный акцент на политических, протестных темах, а скорее речь идет о налаживании диалога между нашим и российским обществом, о привлечении внимания к России.
Будут ли обсуждаться темы, которые поднимаются в выбранных для фестиваля фильмах?
Мы этого заранее не планировали, но поскольку между показами будет перерыв, то я надеюсь, что начнется спонтанное обсуждение. Уверен, что фильмы вызовут у зрителей вопросы и желание их обсудить.
Это было мнение одного из членов чешской стратегии 31 Доминика Страника. Стратегия 31 в Чехии – это неформальное объединение людей, интересующихся происходящим в России, которые стараются знакомить чешское общество с российской политической и общественной жизнью. Объединение проводило в Праге несколько митингов в поддержку российского движения «Стратегия 31», куда приходили чешские сенаторы, журналисты, а также бывший министр иностранных дел Карл Шварценберг. Александр Вагнер, Радио Свобода, Прага.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему власть так боится уличного протеста? Об этом в очередной день «Стратегии 31» беседуем с создателем проекта ОВД-Инфо Григорием Охотиным, активистом «Другой России» Сергеем Фомченковым и координатором форума «Левых сил» Денисом Зоммером. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Суд в Москве санкционировал арест 25-летнего уроженца Дагестана Магомеда Магомедова, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Именно в момент его задержания 27 июля случилась нашумевшая драка между полицией и торговцами на Матвеевском рынке в Москве. Магомедов останется под стражей как минимум до 26 сентября. Накануне были арестованы родственники Магомедова, халиматы Магомед Расуловы, напавшие на задержавшего его полицейского. В отношении двух полицейских, не оказавших помощи своему коллеге, заведено уголовное дело. Накануне из отдела полиции района Очаково-Матвеевское уволили шестерых полицейских и его начальника Алексея Максимова. Власти сообщают, что вскоре Матвеевский рынок в Москве будет закрыт. Рассказывает Любовь Чижова.
Следственный комитет России сообщает, что в отношении двух полицейских, не вступившихся за своего коллегу Антона Кудряшова, будет заведено уголовное дело по статье «Халатность». По данным ведомства, эти двое – старший лейтенант Владимир Черезов и старший сержант Юрий Луньков. Их коллега Антон Кудряшов пытался 27 июля задержать на Матвеевском рынке в Москве подозреваемого в совершении изнасилования, но на него напали его родственники. Полицейские наблюдали, как Кудряшова избивают, и не пытались его защитить. В Москве проводится полицейские полицейские рейды по рынкам задержаны более 500 человек. Правозащитник Валерий Борщев полагает, что подобные зачистки в полиции никак не смогут решить ее главную проблему.
Абсолютно. Это тревожный сигнал, который ярко проявил коррупционную систему полиции. Это же всех шокировало по видео, когда издевали одного полицейского, а двое других полицейских спокойно наблюдали эту сцену, потому что они были в связке с теми, кто на рынке. Они получали от них деньги. Это и есть главная проблема. Рынки коррумпированы и тесно связаны с полицией. Их хозяева тесно связаны с полицией. Их люди, которые работают там, платят полиции. Поэтому эти-то и возмутились, как это так, мы платим, а вы еще приходите, нас арестовывают. То есть они чувствуют себя хозяевами, и полицейские дали им это основание так себя чувствовать.
Это было мнение правозащитника Валерия Борщева. Интересную версию того, что же на самом деле произошло на Матвеевском рынке 27 июля, изложило накануне издание «Русская планета». Его корреспондент Алексей Сочнев побывал на рынке и побеседовал с родственниками задержанных и другими торговцами. По их словам, никакой попытки изнасилования не было, просто у семьи Расуловых случился конфликт с местной полицией. Они якобы отказывались платить дань правоохранителям. Ну а московские власти, давно мечтавшие продать землю, на которой расположен Матвеевский рынок, просто воспользовались ситуацией.
Это вообще поразительное дело, потому что все события, происходившие, которые мы видели по телевидению, вот этой вот самой драки, они происходили не на рынке и не на торговом комплексе Матвеевский, а проходили между них на площади, которая принадлежит муниципалитету, где, собственно, и дали место для торговли арбузами вот этой семье. Я туда пришел, хотел поговорить с теми, кто был свидетелями произошедшего. Вот конкретно меня интересовали мужчины, которые там тоже были на видео. Но так совпало, что в этот же момент произошел налет ОМОНа, и всех мужчин, какие там были, забрали, а остальные просто убежали за железную дорогу. Но женщины остались, и они мне рассказали про то, что на видеокамеру не попало начало конфликта, когда приехали вот эти вот оперативники в штатском, и И, как они утверждают, работники рынка, что подбросили наркотики вот этому молодому человеку, которого обвиняют в изнасиловании. Затем они его побили и забрали. Это увидели его родственники и за него вступили. Кроме того, дальний родственник и подруга матери вот этого обвиняемого мальчика сказала, что в полиции проблемы уже давно, что как только они открыли эти арбузы, полиция приехала и попросила еще заплатить за крышу. Они отказались, потому что у них просто не было денег в этот раз. Раньше они всегда платили, насколько я понимаю. Ну и, собственно говоря, вот эти вот проблемы все и развернулись.
Версия, почему все-таки закрывают рынок?
Этот рынок принадлежит бизнесмену, у которого были хорошие отношения с Лужковым. То, что к рынку попытаются придраться, уже известно давно. И люди уже вчера и позавчера говорили о том, что все это провокация, что это в случае будет использовано, чтобы закрыть рынок, чтобы отобрать землю у нынешней администрации. И все знают прекрасно, что там планируется построить торгово-развлекательный комплекс. Я родился в этом районе и живу неподалеку от этого рынка и, конечно, ходил туда. Я могу сказать так, никаких криминальных разборок там не было, это все бред. Никогда там не торговали никакими наркотиками и оружием. И, конечно же, это будет плохо, потому что даже все, кто туда приезжал сейчас впервые, да, отметили, что там достаточно дешевые продукты, дешевое молоко фермерское, например, пенсионерам из Московской области разрешено торговать бесплатно. Плюс туда ходят, ну, в основном пенсионеры, потому что там дешево, там нет таких наценок, как в противоположном гипермаркете, который там есть. Это, конечно, по ним ударит.
Это был журналист издания «Русская планета» Алексей Сочнев. Руководитель Московского общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков также не верит, что Матвеевский рынок закрыли из-за нападения на полицейского.
Да нет, конечно, это очень странно, закрывать рынки из-за того, что там избили полицейского. Вот избили полицейского, не избили. Борьба с криминалом – это задача полиции. А задача местных властей – не закрывать рынки, а создавать условия, чтобы там был порядок, чтобы там не было никаких почвы для вот роста такого криминала, и чтобы гражданам там было удобно приобретать продукты, товары. Во всем мире эти все формы торговли – рынки, крупные супермаркеты, сети, мелкие магазины, ларьки, уличная торговля развиваются абсолютно на равноправных условиях. И они присутствуют, вот эти формы торговли, во всех крупных городах, практически везде их можно встретить. Это только у нас считается, что рынки – это не цивилизованная форма торговли, их надо закрывать, ларьки надо сносить, это не цивилизованная форма торговли, с уличной торговлей бороться, а чтобы товары граждане приобретали только в супермаркетах и крупных торговых центрах. Это скорее связано с бизнес-интересами определенных структур, которые в Москве в последнее время понастроили бизнес-центров и всяких торговых комплексов, куда никто не ходит. Они заинтересованы в том, чтобы любые альтернативные формы торговли в Москве были сведены на нет. И, соответственно, московские власти им потакают.
Вам нравятся сегодняшние московские рынки?
К сегодняшним московским рынкам претензий можно предъявлять очень много, но такие же претензии есть и к торговым сетям, и к каким-то крупным коммерческим торговым центрам. Везде своя специфика. На мой взгляд, нужно наводить порядок прежде всего, и московские власти должны заботиться о том, чтобы на рынках соблюдалось законодательство, санитарное законодательство, законодательство в области вот контроля за мигрантами, а не закрывать под любым предлогом.
Говорил руководитель Московского общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков. Задержанный за нападение на полицейского Кудряшова Магомед Расулов ранее заявлял, что не избивал его, а вооруженных полицейских принял за хулиганов. Он, его жена Халимат Расулова, а также еще одна женщина, напавшая на полицейского, арестованы. Им предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Антона Кудряшова представили к награде и повысили в должности. Теперь он капитан. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Московская мэрия согласовала с представителями оппозиции митинг в поддержку так называемых узников Болотной, обвиняемых и подозреваемых по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Акция состоится 4 августа на Суворовской площади. В среду же в Московском городском суде продолжилось рассмотрение дела в отношении 12 человек, которых следствие обвиняет в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции 6 мая 2012 года. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Заявку на митинг под названием «За свободу политзаключенных» подавали представители экспертного совета оппозиции. В эту организацию вошли активисты, бывшие кандидаты в координационный совет оппозиции, которые не согласны с политикой этого совета. Как рассказала Радио Свобода Лолита Цария, одна из заявительниц митинга 4 августа, переговоры с московскими властями проходили непросто. Однако организаторам акции все-таки удалось добиться разрешения на митинг, главная цель которого – поддержать обвиняемых по болотному делу.
Нам все время предоставляли Болотную площадь. Ну вот есть такой тренд – Болотная и Болотная. Нас никак не устраивала эта площадка. Мы добивались площади Революции, но понятно, что власть не устраивает эта площадка. После того, как вот там проходили дни гнева, после этого там уже больше ничего не согласовывалось на площади Революции. Перспектива была не очень приятная для мэрии, поскольку мы заявили о том, что будем проводить в любом случае мероприятие, даже если нам не согласуют, на площади Революции. Собирались пригласить туда Митрохина, кандидата в мэры, провести в форме народного схода. Поэтому вот такая вот прижатая к стенке мэрия вынуждена была предоставить нам одну из московских и центральных площадок. А до этого отказывали все площадки, видите ли, заняты были. При такой альтернативе вот они выбрали себе наименьшее зло и все-таки дали нам Суворовскую площадь. Она, конечно, маленькая, в отдалении находится, но, тем не менее, нас все равно это устраивает.
Насколько я понимаю, основной главной целью этой акции будет поддержка политзаключенных и, прежде всего, тех, кто задержан по болотному делу.
Да, конечно, болотных, потому что после того, как был выпущен Навальный, эта тема почему-то стала не такой актуальной для КС, для тех, кто вот до сих пор эту тему поднимал. Поэтому мы решили, что мы должны продолжать эту борьбу и ни в коем случае не предавать наших товарищей, с которыми мы столько лет боролись. Поэтому мы решили, что мы будем это дело продолжать дальше.
По словам Лолиты Цари, все гражданские и политические организации приглашены на эту акцию. Согласованное с мэрией количество участников митинга – 500 человек. Член Координационного совета оппозиции, активист движения «Солидарности» партии 5 декабря Сергей Давидис на Суворовскую площадь 4 августа не собирается и не верит в то, что митинг пройдет успешно.
Не планирую приходить на этот митинг. Я, естественно, не могу сказать за всю «Солидарность» или за всю партию 5 декабря, но та линия поведения, которую избрали уважаемые члены СО, в отношении всех, кто не они, и кто каких-то иных придерживается взглядов оппозиции на тактику и стратегию протестного движения, она, я думаю, не позволит этому мероприятию быть массовым, поскольку «Солидарность» и партия 5 декабря, и Координационный совет, и всех остальных уважаемые коллеги успели заклеймить как агентов режима, предателей и так далее. Поддержка узников, она в первую очередь в конкретном деле. Это сбор средств, это посещение судов, это писание писем, организация передач, поддержка семей. Очень многие люди и многие организации этой работой занимаются. Не в экспертному совету, достижения которого в этой сфере ничего не известно, принять остальным организациям по этому поводу. В любом случае, лишнее привлечение внимания к теме узников, оно полезно, разумеется, но большого эффекта от митинга на Суворовской площади, я думаю, ждать не приходится.
По словам Сергея Давидиса, необходимо повышать информированность людей о процессе, который сейчас идет в Московском городском суде, поскольку многие либо ничего не знают о деле, либо слышали по государственному телевидению. Частично попробуют решить эту проблему активисты комитета 6 мая, которые, по словам Давидиса, в субботу 3 августа проведут серию одиночных пикетов в Москве и будут рассказывать прохожим о болотном деле, заседание по которому проходит в Московском городском суде. На скамье подсудимых 12 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Сегодня участники процесса вновь смотрят видеозаписи событий на Болотной площади. Адвокаты неоднократно говорили о том, что эти видеозаписи не только не доказывают вину их подзащитных, но и являются доказательством стороны защиты. На видео нет событий, предусмотренных статьей 212 «Массовые беспорядки». Зато видны факты насилия со стороны полиции по отношению к демонстрантам. По мнению Сергея Давидиса, с юридической точки зрения обвиняемых следовало бы оправдать. Однако решение суда по этому делу будет зависеть исключительно от политической воли.
Если бы это подлежало какому-то логическому анализу с точки зрения права, я как юрист сказал бы, что, конечно, они должны быть оправданы по 212 статье, по 318, то есть это совершенно очевидная вещь для того, кто находится в зале суда, для того, кто следит. Проблема в том, что суда нет, приговор определяется некими политическими соображениями, которые формулируются в голове очень небольшого круга людей в Кремле. Совсем исключить того, что они сочтут по мотивам политической целесообразности, что выгодно уступить общественному мнению и российскому, и зарубежному, вынести какое-то мягкое относительное решение нельзя, хотя вероятность, конечно, не очень велика. Но надо делать все, что можно для того, чтобы поддержать узников, для того, чтобы это давление общественного мнения было максимальным.
Говорил Сергей Давидис. У здания Московского городского суда в дни судебных заседаний проходят пикеты в поддержку обвиняемых. Сегодня, как сообщает член Координационного совета оппозиции Петр Царьков, на доме напротив здания суда активисты вывесили баннер со словами «Узникам болотной свободу, банду Путина под суд». Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. На процессе в Мосгорсуде по делу об убийстве журналистки Анны Политковской председательствующий судья Павел Мелехин в среду отказался взять отвод и распустить присяжных. Дети журналистки возражают против того, что коллегию присяжных сформировали без их участия и отказываются участвовать в процессе. На скамье подсудимых 5 человек. Ранее на слушаниях 24 июля все они заявили о своей невиновности. Рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
В среду слушания по делу об убийстве Анны Политковской начались соглашения председательствующим Павлом Мелехиным заявления потерпевших Веры и Ильи Политковских, которые требовали отвода судьи и распуска коллегии присяжных. Политковские считают, что, проведя отбор присяжных в их отсутствие, суд нарушил права потерпевших и продемонстрировал свою предвзятость. Заявление детей Анны Политковской поддержали все участвующие в деле адвокаты и их подзащитные, а один из подсудимых, Сергей Хаджикурбанов, прямо обратился к судье со словами «Ваша честь, возьмите самоотвод», говорит адвокат Мурат Мусаев.
Когда судья только собирался отбирать присяжных без участия потерпевших, мы заявляли о том, что это будет нарушение прав потерпевших, которые за месяц до этого предупреждали о том, что не смогут участвовать в судебном заседании. Судья экономил всего несколько дней. Эта экономия процессуального времени была явно непропорциональна тому ущербу правам потерпевших, который он причинил таким образом. Мы его убедительно просили не отбирать присяжных без потерпевших. Однако он проигнорировал нашу позицию по этому вопросу, так же, как и по всем другим. Он пренебрег правами потерпевших. На наш взгляд, таким образом он компрометировал и себя как судью, и процесс как разбирательство. Собственно, доводы потерпевших, положенные в основу заявления о его отводе, в этом и заключались. Мы эти доводы полностью поддерживаем.
Павел Мелехин, поразмыслив над заявлением Политковских минут 15, вернулся из совещательной комнаты и сообщил, что не видит законных оснований для своего отвода и распуска коллегии присяжных. Стороны вернулись к обсуждению процедурных вопросов. В частности, защита напомнила о ходатайстве затребовать у оператора мобильной связи исходники, на которых хранится информация о мобильных переговорах обвиняемых и самой Анны Политковской. А защитник Сергея Хаджикурбанова Алексей Михальчик просил разрешить ему рассказывать присяжным об обстоятельствах привлечения привлечение его доверителя к уголовной ответственности, сославшись на то, что в своем вступительном слове прокуроры сообщили об этом коллегии.
Когда прокурор перед присяжными фабулу обвинения оглашал, да, он указал, что 22 сентября мой подзащитный был освобожден из мест лишения свободы. Мало того, что эта информация не соответствует действительности, Хаджикурбанов был освобожден не из мест лишения свободы, а из следственного изолятора, эта информация была в обход закона до присяжных доведена. На наш взгляд, она может негативно отразиться и создать предубеждение у присяжных, и поэтому мы всего лишь просили суд обеспечить равенство сторон и позволить нам доносить до них информацию, во-первых, об этой судимости, да, рассказать, что, собственно говоря, происходило, почему он оказался там, и, во-вторых, для того, чтобы устранить этот негативный вред, донести до них информацию о личности Хаджикурбанова.
Впрочем, и в этой просьбе защиты судья отказал, назвав ходатайство неконкретным. Когда в зал пригласили присяжных, прокурор Борис Локтионов познакомил их с протоколами осмотра места преступления, найденного там же оружия, и заключением судебно-медицинской экспертизы. Коллеги показали фотографии Анны Политковской, найденной 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. Согласно заключению эксперта, убийца произвел 5 выстрелов, и Анна Политковская могла его видеть. Точную последовательность выстрелов установить невозможно, но, по мнению судмедэксперта, после ранения она могла оставаться живой еще 10 минут. На этом прокурор решил ограничиться. Даже профессионалу сложно мгновенно усвоить столько информации, а присяжные люди неподготовленные, сказал Борис Локтионов и предложил объявить перерыв до четверга. С этим предложением судья я согласился. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года. Первое разбирательство по этому делу проходило в Московском окружном военном суде в 2008-2009 годах и закончилось оправдательным вердиктом присяжных. Однако впоследствии оправдательный приговор был отменен Верховным судом России по протесту прокуратуры. Дело вернули на доследование, и спустя 4 года оно вновь вернулось в суд, на этот раз Московский городской. Сейчас за участие в этом преступлении судят 5. Организатором убийства следствие называет Ломали Гайтукаева. Перед своими племянниками, братьями Махмудовыми, он поставил следующие задачи. Ибрагим должен был сообщить о приближении Анны Политковской к дому, Рустам дождаться ее в подъезде и убить, Джабраил увести брата с места преступления. Сергей Хаджикурбанов, по версии прокуроров, руководил преступной группой в то время, когда арестованный по другому обвинению Гайтукаев вынужден был выйти из игры. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Рядовой американской армии Брэдли Мэннинг, передавший более 700 тысяч страниц секретных документов Пентагона и Госдепартамента сайту WikiLeaks, признан военным судом невиновным по самому серьезному пункту обвинений – в пособничестве врагу. Сейчас ему вменяется в вину шпионаж, воровство и компьютерное мошенничество. Всего 19 пунктов. Дело Мэннинга спровоцировало в Соединенных Штатах дебаты о роли разоблачителей секретов и границах между шпионажем и оправданным преданием гласности государственных секретов. Слово Юрию Жигалкину.
23-летний рядовой Брэдли Мэннинг, аналитик разведывательного подразделения, расквартированного на военной базе под Багдадом, совершил кражу секретов, масштабов которой не могли представить даже специалисты. Чудаковатый военнослужащий, подверженный нервным срывам и оказавшийся в полубоевой обстановке лишь из-за дефицита разведкадров, скопировал более 700 тысяч страниц боевых донесений и дипломатических депеш, к которым он имел доступ по службе, и передал их сайту WikiLeaks. Торжественное обнародование главой WikiLeaks Джулианом Ассанжем на заседании Вашингтонского пресс-клуба одного из первых документов, видеозаписи вертолетной атаки в Багдаде, в результате которой был убит журналист и два работника информационного агентства Рейтер, создало имя сайту WikiLeaks и Ассанжу. Следом несколько газет начали публикацию американской дипломатической переписки. Она зачастую содержала нелицеприятные, а порой и скандальные оценки известных международных политических фигур американским дипкорпусом. Имя организатора утечки стало известно лишь благодаря его собственной несдержанности. Мэннинг не удержался от бахвальства во время электронной переписки с известным, но раскаявшимся хакером. Тот связался со своими знакомыми из ФБР, и Брэдли Мэннинг был арестован. Масштабы кражи секретов и легкость, с которой она была осуществлена, потрясли спецслужбы и Пентагон, которые не скрывают своего желания образцово наказать Мэннинга, дабы предостеречь тех, у кого может быть соблазн пойти по его стопам. Именно поэтому, как соглашаются аналитики, военная прокуратура, помимо обвинений в нарушении воинского устава и шпионаже, предъявила Мэннингу обвинение в пособничестве врагу и решила довести дело до суда. Несмотря на то, что несколько месяцев назад рядовой Мэннинг признал свою вину по большинству инкриминируемых ему преступлений. Сотрудничество с врагом, согласно военному кодексу, карается либо пожизненным заключением, либо смертной казнью. Но обвинение объявило, что оно не будет требовать для Мэннинга смертной казни. Доказательством связи обвиняемого с врагом, судя по всему, было наличие некоторых документов, обнародованных Wikileaks у Усамы бен Ладена. Решение военного судьи Деннис Линд оправдать Мэннинга по этому самому серьезному пункту обвинений вызвало откровенный вздох облегчения у многих комментаторов, предупреждавших об опасности столь широкого толкования статута о сотрудничестве с врагом. Утверждение правительства о том, что Мэннинг сотрудничал с Аль-Каидой, лишь потому что он знал, что террористы могут ознакомиться с документами, являются опасной юридической теорией, пишет Los Angeles Times. Вместе с тем судья признала Мэннинга виновным по нескольким пунктам закона о шпионаже, предполагающего наличие некой связи с врагом. Судья пообещала обнародовать свое решение и аргументацию несколько позже. Верхний предел совокупного наказания по почти двум десяткам пунктов обвинений – 136 лет. «Мне кажется, что судья вынесла справедливое решение», — говорит Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. «Из того, что нам известно об этом деле, можно сделать вывод, что у Мэннинга не было намерения нанести ущерб Соединенным Штатам. Он скорее был наивным идеалистом, потерявшим ощущение реальности. Поэтому отказ судьи осудить его за сотрудничество с врагом выглядит вполне оправданным. Тем не менее, преступления, в которых он увлечен, серьезны. И если он будет приговорен, скажем, к 10 годам тюрьмы, это будет, на мой взгляд, адекватным наказанием и предупреждением тем, у кого может быть соблазн организовать в будущем подобные утечки информации». Некоторые защитники права на свободный обмен информацией соглашаются, что вердикт может охладить решимость и тех, у кого есть весомые основания разоблачить опасные для власти секреты. А также этот вердикт может затруднить работу журналистов. Но Арч Паддингтон считает, что дело Мэннинга особое. Во-первых, он сбросил Wikileaks такой объем документов, что он просто физически не мог разобрать их и решить, представляют ли они угрозу безопасности США или нет. Во-вторых, Мэннинг военнослужащий. Он судим согласно военному кодексу, требования к нему выше, чем к гражданскому лицу. В-третьих, масштабы совершенного, тотальное рассекречивание дипломатической переписки, не вписываются в рамки, так сказать, законной журналистской практики. Ни одна из газет не замахивалась прежде на подобные разоблачения.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». 31 июля в африканском государстве Зимбабве проходят президентские и парламентские выборы. Одного из двух главных кандидатов, бессменного до сих пор руководителя страны 89-летнего Роберта Мугабе, международные правозащитные организации считают одним из самых жестоких диктаторов современности, доведшим страну до фантастической инфляции и полного развала экономики. Более 3,5 миллионов жителей Зимбабве бежали за границу, спасаясь от террора властей. Против Зимбабве введены санкции ЕС, а самому Мугабе и его ближайшему окружению запрещен въезд на территорию Евросоюза. В Зимбабве сегодня возле 9700 избирательных участков стоят отряды полицейских и военнослужащих, призванных обеспечить безопасность голосования и предотвратить столкновения между сторонниками Роберта Мугабе и его партии Африканский национальный союз Зимбабве Патриотический фронт и оппозицией, поддерживающей его главного соперника, 61-летнего премьер-министра Зимбабве Моргана Цвангирая, лидера Движения за демократические перемены. На самом деле Мугабе вновь запугивает избирателей, как и на прошлых выборах в 2008 году, когда более 200 активистов Движения за демократические перемены были убиты среди бела дня, после чего побеждавший в первом туре Цвангирай отказался от дальнейшей борьбы. В результате международного вмешательства между Мугабе и Цвангирай было в конце концов тогда заключено соглашение, положившее конец насилию, а лидер оппозиции занял кресло премьера. Наблюдателям из западных стран сегодня отказано в доступе в страну, поэтому мониторинг выборов осуществляют 500 наблюдателей из соседних стран Африки и около 7 тысяч местных активистов. За два дня до выборов премьер Цвангирай, собравший 50 тысяч своих сторонников на митинг в столице Хараре, заявил, что не собирается никому мстить за прошлое, но лишь хочет справедливой конкурентной борьбы, которая неизбежно приведет к уходу Мугабе, и не доверяет местному Центризбиркому.
Наша свобода никогда не будет полной, пока мы не сбросим эти последние горькие кандалы.
После того, как это произойдет, я хочу, чтобы президент Мугабе смог бы наслаждаться мирным уходом на пенсию и комфортабельной жизнью на своей родине. Но сейчас, за считанные часы до выборов, у меня, кандидата в президенты, до сих пор нет списков избирателей, а глава моего предвыборного штаба, Морган Комичи, арестован полицией в результате плохой работы Центральной избирательной комиссии Зимбабве.
В Зимбабве около 6 300 000 человек имеют право голоса. Однако, по словам оппозиции, международных правозащитных организаций, в этих списках сотни тысяч мертвых душ, иммигрантов, в первую очередь сотен тысяч зимбабвийцев европейского происхождения, которым на самом деле не разрешается голосовать за границей, но их голоса будут кому-то отданы, или давно умерших людей. Сейчас глава Центральной избирательной комиссии страны по имени Джастис, то есть Справедливость, Рита Макарау, утверждает, что для свободного и честного волеизъявления граждан все готово. Однако проведенные 2 недели назад досрочное голосование 63 тысяч полицейских и государственных служащих, которые 31 июля находятся на работе, выявило недостачу избирательных урн, бюллетеней и даже чернил и авторучек, хаос в списках избирателей и другие вопиющие недостатки. Никакая критика ни внутри страны, ни из-за границы не способна поколебать уверенность Роберта Мугабе в собственной победе. Накануне 31 июля он также собирал митинги своих сторонников, в основном деревенских ветеранов войны за независимость страны в 70-х годах 20 века, членов их семей, а также чиновников и военных.
Зимбабве, за которое мы сражались и умирали, никогда больше не превратится в колонию.
10-15 лет назад Мугабе объявил в стране так называемый «черный передел» – насильственный захват земель у фермеров британского происхождения. В результате погромов многие люди были убиты, а почти все оставшиеся бежали. Видимо, именно украденную собственность Мугабе имел в виду, говоря.
Они удивлены, что Зимбабве не сломили тяжелейшие санкции. Мы не сломились. Мы никогда не сломимся. Мы никогда не сломимся, потому что мы знаем, что у нас есть ресурсы. Ресурсы, на которые мы всегда можем положиться в нелегкие времена.
По словам Мугабе, в Зимбабве есть только одна партия, которая отстаивает интересы простого народа. Его партия ЗАНУ-ПФ.
Партия, которая сделала вас хозяевами вашей собственной судьбы, хозяевами вашей собственной страны.
Говоря об успехах Моргана Цвангирай на выборах в 2008 году, Мугабе кричал.
Воров. Вы выбрали воров. Коррумпированных типов, полностью лишенных всякой совести.
Особенную ненависть Мугабе, как и многих других диктаторов, помимо оппозиционеров, иностранцев, журналистов и интеллигенции, всегда вызывали и члены ЛГБТ-сообщества. В Зимбабве за гомосексуальность полагается смертная казнь. И эту риторику Мугабе, выпускник иезуитского колледжа, активно использует, критикуя оппонента.
Этот Цвангирай, он заявляет, что людям должно быть предоставлено право самим определяться со своей сексуальной ориентацией, решать, нужна им гомосексуальность или нет. Нет никакого выбора, совсем нет. Мужчина должен жениться на женщине. Вот почему нас создали.
Если сейчас в первом туре не победит ни один из кандидатов, 11 сентября этого года в Зимбабве состоится второй тур выборов президента, что для большинства зимбабвийцев, еще помнящих смутные времена и кровопролитие 2008 года, может казаться приближением кошмара. Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». С начала следующего года в России для населения могут быть установлены социальные нормы потребления электричества. Оставшуюся часть потраченной электроэнергии, согласно планам правительства страны, россияне будут оплачивать по повышенному тарифу. С подробностями Иван Трифилов.
Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении в стране социальных норм потребления электроэнергии. По планам, они должны быть установлены во всех российских регионах уже с января 2014 года. Как пояснил курирующий жилищно-коммунальное хозяйство вице-премьер Дмитрий Казак, в рамках этого лимита тарифы на электричество будут снижены, а за его пределом, наоборот, несколько повышены. По словам правительственных чиновников, такие меры в перспективе позволят стимулировать энергосбережение среди частных потребителей. Однако, по словам аналитика независимого аналитического агентства «Инвесткафе» Дарьи Пичугиной, тарифная реформа в электроэнергетике преследует и другую, не менее важную для государства цель.
В первую очередь это направлено на то, чтобы мы начали экономить ресурсы, начали экономить электроэнергию, потому что действительно потребление у нас достаточно большое, и пока не выработано других мер, которые могли бы простимулировать граждан, выключали с собой свет, грубо говоря. Это одна из основных задач. Разумеется, также достаточно серьезная задача – это уменьшение перекрестного субсидирования, то есть больше будут заставлять платить граждан, нежели чем крупные компании.
Отмена или хотя бы частичная ликвидация перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда население платит ниже экономически обоснованных тарифов, а промышленность выше, уже давно стоят в планах российских властей. Они понимают, что для рыночных экономик такая система оплаты приемлемо считаться не может. В развитых странах частные домохозяйства за электричество, наоборот, платят больше, чем промышленные потребители. Говорит аналитик банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
В России население платит в среднем примерно тот же тариф, что и промышленность, хотя стоимость услуг по передаче электроэнергии населению гораздо больше, и в Европе, в мире население платит в 2-3 и в некоторых странах даже в 4 раза больше, чем промышленность. Поэтому введение социальной нормы и, как мы посчитали, перевод хотя бы в среднем половины потребления электроэнергии населением на рыночное тарифицирование на 50% решит проблему перекрестного субсидирования. Вторая половина останется, но я думаю, что это будет процесс происходить достаточно медленно и постепенно, так как он происходил, допустим, при либерализации рынка для промышленных потребителей.
Социальные нормы потребления электроэнергии сегодня в качестве эксперимента уже введены в 4 российских регионах – Забайкальском и Красноярском краях, а также во Владимирской и Нижегородской областях. С 1 сентября к ним присоединятся еще 3 области – Орловская, Ростовская и Самарская. В целом, утверждает аналитик независимого агентства «Инвесткафе» Дарья Пичугина, действующие сейчас пилотные проекты вполне можно признать удачными.
В первую очередь нужно отметить, что тот эксперимент, который проводится, он в целом сейчас считается успешным, потому что действительно потребление несколько снизилось, и все задачи, которые ставились в рамках этого эксперимента, они более-менее были выполнены. А что касается отношений населения, то, конечно, здесь немаловажным фактором является то, что эти нормы потребления социальные, они будут вводиться в каждой местности местными областными властями, и то, какие там будут нормы введены, большой вопрос. То есть население не сможет это как-то проконтролировать. То есть могут быть, собственно говоря, введены те нормы, по которым нам действительно придется платить больше, чем мы платим на самом деле, и будет достаточно большая переплата.
Формально российское правительство уже установило относительные ориентиры для региональных властей, исходя из которых они могут устанавливать социальные нормы потребления электричества. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Казак, это должно быть сделано так, чтобы в норматив укладывались более 70% жителей того или иного субъекта федерации. По данным Федерального агентства по строительству и ЖКХ, в пилотных регионах, где такие лимиты уже существуют, их объемы составляют от 50 до 70 кВт-часов на одного члена семьи в месяц. Однако реальное потребление электроэнергии в России, по словам аналитика банка ВТБ «Капитал» Михаила Растригина, сегодня в среднем значительно выше.
По моим расчетам, примерным расчетам, исходя из общего потребления электроэнергии в России и количества человек, которые проживают на территории России, получается, что средняя семья в составе 3 человек имеет годовое потребление порядка 3600 кВт-часов, и это транслируется примерно в 300 кВт-часов в месяц или 100 кВт-часов на одного человека. Поэтому, если брать вот это среднее количество, которое получается в целом по России, то социальная норма будет покрывать ровно половину. При этом я думаю, что там, где используется малое количество бытовых приборов, там, где нет кондиционированных помещений, наверное, как раз таки социальная норма будет покрывать практически все потребление домашнего хозяйства.
Сколько будет стоить населению электроэнергия сверх социального лимита, российские власти пока не раскрывают. В Федеральной службе по тарифам лишь предполагают, что в 2014 году тариф на сверхнормативное потребление окажется выше не более чем на 30%. В дальнейшем, предполагают эксперты, излишки электроэнергии будут обходиться частным потребителям в 2, а то и в 3 раза дороже социальной нормы. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и я представляю вам рубрику «Сегодняшний факт». В ближайшее воскресенье в Приморском крае власти намерены устроить пышные торжественные мероприятия, посвященные 75-летию боев на озере Хасан между рабоче-крестьянской Красной армией и японскими войсками в районе, где в 1938 году сходились границы СССР, оккупированные японцами Кореи и подконтрольного Токио марионеточного государства Маньчжоу-го. Хасанские бои начались 29 июля 1938 года и продлились до 11 августа. В советские времена о событиях на озере Хасан было принято говорить как об одном из классических примеров доблести советских солдат и искусства красных полководцев. Но существует и совсем другая точка зрения на сражение у озера Хасан, и на то, кто и зачем его начал, и на то, какой ценой была достигнута в нем весьма сомнительная победа. О хасанских боях 1938 года я побеседовал с историком и журналистом, специалистом в области военной и внешнеполитической доктрин СССР 30-х годов Владимиром Вороновым. Победа при озере Хасан, при Халхин-Голе и в Советско-финской войне – это такая священная троица, которую я помню с юных лет, когда речь заходила об официальной советской военной истории до начала Великой Отечественной войны. Два первых конфликта и якобы умелые в военном отношении победы, малой кровью над милитаристской Японией, накануне 1941 года стали важным элементом пропаганды и идеи о непобедимости Красной Армии в любой войне. Песня «Три танкиста» и так далее.
Я разделил бы Хасана Халхин-Гол. Это принципиально разное событие как с международной точки зрения, так и подоплека их совершенно разная. Если Хасан, если не готовился в полноценном объеме, то был спровоцирован в первую очередь действиями советской стороны, то Халхин-Гол это была все-таки японская инициатива. И я бы сказал так, не было бы Хасана, не было бы Халхин-Гола. Советские действия в 1938 году и то, как повела себя в реальном бою Красная Армия и подвигли японцев на идею проведения уже спланированной операции на Халхин-Голе. То, что планировала советская сторона, не то, что не было реализовано, но планируя действия на Хасане и будучи инициатором их, советская сторона оказалась в шляпе.
Почему вы считаете, что в военном плане советской стороне ходом и итогами боев при озере Хасан трудно гордиться?
Потому что потери были понесены страшные. Считается, что на Хасане погибло 759 военнослужащих Красной Армии пограничников и ранено 3279. Это официально опубликованные данные, за которые упорно держатся. Но уже на данный момент документировано не менее 1112 только убитых, не менее 100 умерших от ран, 95 пропавших без вести. Реально, вообще-то говоря, убитых красноармейцев на Хасане находят до сих пор.
Принято считать, что в результате сталинских репрессий накануне начала Второй мировой войны был уничтожен цвет военной мысли в СССР, и что если бы Тухачевский, Блюхер, Якир и прочие остались бы живы, не было бы кошмарных поражений 41-42 годов. Я не хочу сейчас отходить в сторону, говорить о большом терроре конца 30-х, но возможно ли, что и при репрессированных полководцах, которых я упомянул, если бы они остались живы, начало войны с нацистской Германией было бы таким же. Ведь тот же Блюхер получил страшный выговор от Сталина к концу событий у озера Хасан за неумение и за медлительность и за страшные потери. То есть, вероятно ли, что вот эти полководцы до конца жизни оставались командармами времен гражданской войны? Их знания и умения устарели.
Я не буду ни оспаривать, ни отрицать этого. Обвинения в адрес Блюхера по поводу его руководства у озера Хасан неосновательны хотя бы по одной причине. Он не планировал эту операцию. Эту операцию планировали через его голову. Ему нечем было ее проводить с точки зрения командных кадров на тот момент. В Дальневосточном Краснознаменном фронте, в который была переименована армия, не комплект командных кадров 85%. 1937-1938 год шло интенсивное уничтожение командного состава, конкретно на Дальнем Востоке. В этом уничтожении участвовал и товарищ Блюхер, а иначе быть не могло. И два года доблестно командиры Красной Армии на Дальнем Востоке были обеспокоены только одним – собственным выживанием. Они выступали на партсобраниях, они писали доносы. Никакой военной учебы, никакой военной подготовки. За эти два года не было проведено ни одного военного учения.
Зачем этот конфликт нужен был Японии? Известно, что в Токио существовала на тот момент, условно говоря, партия армии, которая хотела, возможно, идти на север, и партия флота на юг и восток против США и Великобритании. До конфликта у озера Хасан к японцам перебежал один из высших руководителей НКВД, Генрих Люшков, который рассказал, возможно, каким потенциалом на самом деле располагает РКК на Дальнем Востоке.
Люшков все-таки по роду своей деятельности вряд ли располагал детальной информацией о боеспособности. Он мог приблизительные данные сообщить. И эти данные привели японцев в свой, потому что оказалось, что превосходство Красной Армии на Дальнем Востоке численное, трехкратное. И японцы в 1938 году абсолютно не горели желанием ввязываться в серьезный военный конфликт. Это была вынужденная реакция. Японцы не могли оставить без последствий, с их точки зрения, наглые попытки захвата господствующих стопок на территории Кореи, контролируемой ими, и Маньчжурии. Советские пограничники захватывали сопки не на советской территории и проводили инженерное обеспечение, что грозило для японцев серьезными последствиями. Там мог быть создан плацдарм, с которого могло быть проведено наступление. Поэтому в их задачи уже после начала конфликта входило не более чем установление контроля над японскими сопками. Ни на один метр, ни на один миллиметр на советскую территорию японцы не входили. Сам конфликт возник после неожиданной инспекции ряда высших руководителей Главного управления государственной безопасности НКВД во главе с Фриновским в июле, уже после бегства Люшкова, вместе с начальником погранотряда, группа высшего комсостава НКВД вошла на японскую территорию, где группа «Маньчжур» работала под охраной японских жандармов. И когда японские жандармы, не применяя сил, попросили их удалиться, они из наганов были в упор расстреляны. Сам факт, что за первые двое суток боев там сосредоточили моментально корпус, уже говорит. Случайно прогуливался корпус. 32 тысячи человек. В погранзоне японцы формально действовала одна дивизия, 19-я пехотная дивизия. Реально это был полк неполного состава. Японский генеральный штаб категорически запретил применять авиацию против советских войск. На совещании в Токио было сказано исключительно оборонительные действия. Вот то, что было наше, вернем туда флажочек и все.
СССР в таком случае планировал масштабное вторжение на север Кореи и в Маньчжурию. И это была подготовительная операция?
Это была своеобразная спецоперация против Блюхера. В дикой ярости Сталин был после бегства Люшкова, давно точил зуб на Блюхера. Ответить японцам надо было адекватно, с точки зрения Сталина. Ну, решили укрепить свои позиции, потому что для нас эти позиции имели большее значение. Нас они выводили на просторы Маньчжурии, японцев они не выводили никуда, кроме болот. Дальше уже был оперативный простор.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» был историк и журналист Владимир Воронов. Мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о наиболее заметных событиях среды 31 июля. С вами был Александр Гостев, которому помогала звукорежиссер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».